Наша афиша.
12:36 в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
Макс Челноков.
Да, наша афиш-программа, у нас в гостях, как всегда, интересный собеседник. И сегодня мы поговорим о премьере спектакля в театре имени Пушкина «Плохие, хорошие». Встречайте композитор спектакля, а также приглашенный актер театра имени Пушкина Марк Кондратьев. Марк, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, Марк.
Марк, пожалуйста, 21-22 ноября...
Была премьера.
Была премьера.
Были предпремьерные показы.
Предпремьерные показы, да. Но зрители могут увидеть в декабре только, да?
Получается? Зрители смогут увидеть 10 декабря также еще один предпремьерный показ. Большая громкая премьера состоится 25 декабря, в день рождения камерного театра, в юбилей. Камерный театр — это театр Александра Таирова, который... появился в той же самой локации, где сейчас располагается театр Пушкина на Тверском бульваре, но это как бы первое название театра и первый его, первый его курс.
Курс, да, шаги,
да, который потом поменялся, когда поменялся главный режиссер театра, полностью сменилась команда, была и сложная история, связанная там с репрессиями артистов и так далее, и так далее.
А почему именно этот спектакль выбрали на юбилей?
Дело в том, что, насколько мне известно... Конечно, так. Название и, как это называется, пьесу выбирал не я, а все-таки Евгений Александрович Писарев, художественный руководитель. Да, это была последняя пьеса, которую Александр Таиров, своей ведущей артисткой Алисой Конан, не успел выпустить. Они дошли в репетициях до этапа генерального прогона, но после этого театр был закрыт, и как раз спустя какое-то время стал театром Пушкина. И Евгений Александрович решил
дань.
Сделать какой-то жест.
Марк, микрофон.
Да, сделать какой-то правильный жест в сторону истории нашего театра. Вот. И поставить этот спектакль, все-таки спектакль, которого не было, но все-таки, значит, в новом каком-то прочтении, возможно, даже так или иначе, насколько мне известно, он учитывал в работе с артистами и в работе с художественно-постановочной командой то, каким спектакль предполагался когда-то, много лет назад. Хотя сейчас у нас, конечно, совершенно другая редакция, совершенно другая версия.
Но вот в день премьеры как раз, в пятницу, в предпремьерный показ, я совершенно случайно включаю телевизор и попадаю на репортаж из вашего театра. Значит, там и Писарев говорит, и главная исполнительница главной роли, Виктория Исакова, да. И там ведущий вот этой вот репортажа, он прям, это феерия, эти костюмы, это музыка, это машинерия. И он, боже, у меня было ощущение, он сейчас у него инфаркт случится от эмоций, потому что он там прямо вот единственное не рыдал отчасти, что он посмотрел этот спектакль. Марин, ты была в тот день в театре, это правда?
Да, это потрясающий спектакль.
Это прям вот так вот прям и машинерия, и костюмы.
Да, мне очень понравилось, что костюмы сочетаются между собой у актеров, да, то есть если, например, на каком-то герое надет один костюм, он каким-то образом сочетается с костюмом, который надет на другом актере.
Перекликаются они.
Да, это может быть орнамент, материалы, какой-то макияж, вот все как будто бы вот в точку какое-то такое попадание.
Но можно сказать, что это жанр как мюзикл получается, да?
Мне очень понравилось, что в самом начале все начинается с такой шутки с вашей стороны.
Да, вообще я играю в этой спектакле, в этом спектакле роль, с одной стороны, топера, с другой стороны, Дворецкого, а с третьей стороны, ведущего и альтер-эго самого Оскара Уайлда,
чьи портреты
висит в начале спектакля.
И вы музыку еще написали?
Да, я был автором музыки для этого спектакля, а также работаю вообще, собственно, весь спектакль музыкантом также. Вот, и, наверное, это для... зритель и феерия красоты, и феерия там, машинерии и все такого прочего, но для меня это также какое-то торжество смыслов, потому что я как композитор в первую очередь работаю именно со смыслами, именно с задумкой. Оскар Уайлд, как мне кажется, это автор очень ироничный, вот, и мы всей командой старались сделать не только какое-то большое красивое шоу, которое было бы развлекательным, но все-таки закинуть пару интересных мыслей, о которых можно было бы позже подумать.
Да, конечно.
И, конечно, и в костюмах это каким-то образом проявляется, и в музыке, и в сценографии. и так далее.
Сценография очень красивая. Но вы атмосферу создаете, на самом деле, во время всего спектакля.
Да,
вы как-то очень вовремя появляетесь, исчезаете. Mm. Это как-то происходит совершенно незаметно. И вот всегда как-то, вот, извините, в тему.
Ну, это, конечно, в первую очередь режиссерское решение, а я как исполнитель надеюсь, что просто здорово эту, как бы, струю вношу, так сказать, в этот, в это общее какое-то полифоническое произведение. Да, а с точки зрения музыки, например, это тоже, ну, значимая часть, конечно, всего спектакля, в первую очередь чисто эстетически, потому что у нас у всех была, у постановочной части, общая задача создать какую-то вселенную, которой до этого не существовало. То есть мы не пытаемся, не пытались воссоздать общество конца, там, заката викторианской эпохи. В наше время это было бы странно и даже отчасти абсурдно и скучно. Это происходило тысячу раз, и всегда есть люди, которые сделали это лучше, чем ты. Вот. Но мы пытались создать какую-то совершенно иную вселенную. Вот. Например, с точки зрения музыки, я пытался себе представить, как это, как жил и что слушал человек, который никогда не был еще в 20 веке, который не слышал никогда джаза, экспериментов со сэмплированием диджейской музыки и так далее. Вот, и я попытался, ну, представить себе...
Я не был на спектакле, мне интересно, и что же он слушал?
Что он слушал?
Да, что вы написали?
Я написал такую музыку, которая соотносилась бы с музыкой века 19-го, но при этом в некотором современном так или иначе звучании, например, там есть спектакль «Сцена бала», довольно продолжительная, и внутри этой сцены на протяжении примерно получаса звучат биты, практически современные, но есть одна маленькая деталь, что это все полностью из инструментов симфонического оркестра.
Понятно. Я задал вопрос, пропустили. Какой жанр все-таки вы дадите спектаклю?
Конечно, драматический спектакль. Мюзиклом его никак не назвать. Я там пою всего две-три песни.
Этот восторженный ведущий того канала, он говорит, я как будто побывал на бродвейском мюзикле.
Ничего себе. Да. Возможно, это я в тот момент как-то перетянул внимание этого ведущего во время его просмотра спектакля.
Наверное. Вот, кадров спектакля самого не показывали, сам спектакль. Там были только в фотографии по какой-то причине, может быть, запрещено было это снимать. Но вот с его слов я понял, что там много достаточно музыки, песен, танцев, так ли
я
это?
Я бы сказал, что это, наверное, для меня, как для композитора, очень музыкальный спектакль. Но так ли это для всех зрителей, мне сказать сложно, поскольку...
Мне показалось музыкальным достаточно.
Мне показалось, что там довольно много, в принципе, музыки фортепианной, которую я сам, собственно, играю. Есть несколько песен, но в общем и целом это, конечно... С точки зрения самой структуры и режиссерской задумки, все-таки драматический спектакль в полном смысле этого слова.
Ну, плюс хореография еще потрясающая.
И прекрасная хореография, да.
Марк, а вот, ну, понятное дело, когда вы уже сказали, что вы обдумывали, что слушал человек в 19 веке, вы постарались это передать. Но вообще, вот, как пишется музыка для спектакля? Для кино это понятно, там уже отснятый какой-то эпизод, его показывают, режиссер рассказывает. Здесь наверняка музыку вы начали писать еще до того, как начались репетиции.
Да, или конечно. Это все на стадии... как бы обсуждений, да, на стадии подготовки, обсуждения со всей постановочной командой, музыка сочетается с декорациями, декорации с костюмами, и все это, в свою очередь, отвечает запросы режиссера, его концепции и так далее.
А как может музыка сочетаться с декорациями? Как вы передаете какую-то сочетаемость задника с каким-то произведением своим?
Да, совершенно верно. В этом есть некий эстетический момент.
А что в этом удивительного?
На этом все искусство держится, Макс.
Ну, мне тоже так кажется. Я понимаю, но я как-то так... Ну, хорошо, может быть.
Ну, в данном случае, да, например, если костюмы так или иначе нас отсылают к викторианской эпохе, но с некоторыми, да, современными элементами, не осовременивающими костюм, как, да, попытка, как бы... сыграть это и перенести в какую-то совершенно другую реальность. А, да, мы просто попытались создать свою вселенную, которая отвечала бы запросам нашего времени, но на базе там того времени. Вот. И это такую же задачу решала, собственно говоря, музыка. То есть и то, и другое — это 19 век, и то, и другое — это с характерными чертами Англии, там, да, рубежа.
Ну, вот понятно, веков где и так происходит, далее. Да, само действие. Да. Но вам Писарев говорил, что, например, ой, Марк, вот тут вот не очень, вот давай здесь вот как-то вот разовьем тему, сделаем там, не знаю, поживее.
Конечно, или, например, конечно, тут замедлим. Все вообще требует определенной редакции и от режиссера. И мне кажется, это единственный верный подход. Тогда мы все сможем работать в одну единую сторону. Для этого всегда нужен рулевой.
Расскажите, пожалуйста, о чем спектакль? Что там за сюжет? Нужно ли сначала прочитать
Оскар Уайльда?
Оскар Уайльда перед тем, как пойти на спектакль, или это не обязательно?
Вы знаете, мне кажется, это совсем не обязательно, поскольку мы, в общем, работаем довольно близко к оригиналу, так или иначе. Хотя у нас более современный перевод, но современный он, опять же таки, не в попытке, да, заменить какие-то слова.
Упростить.
Более, да, упростить. А в попытке просто приблизить это чуть-чуть к сознанию человека, который будет это сейчас смотреть, да, и слушать. Вот.
Кстати, Оскара Уайльда произведение называется «Комедия «Веер леди Уиндермир».
Да. Но поэтому, да,
артисты тоже долго тренировались.
Название поменяли, я думаю, на другое.
Уиндермир. Название поменяли, чтобы просто оно было ближе, наверное, к сути и какой-то задумке. Вот, название «Плохие и хорошие». «Плохие и хорошие» — кто? Люди. Плохие хорошие поступки, а почему не плохие мысли. Хорошие?
С точки зрения
мысли,
кого, да?
И с точки зрения, да, кого. И мне кажется, это название, оно, в принципе, ну, как-то очень уайльдовское, на самом деле, очень ироничное. Вообще наш спектакль, мне кажется, он пронизан какой-то доброй иронией, в первую очередь потому, что он сказочный, а в наше время, мне кажется, зрителю очень хочется побывать в каком-то прекрасном сказочном мире, не похожем на то, что он видит за окном.
Угу.
Вот, и это не бегство, но это... Ну, попытка какая-то, не знаю, немножко помечтать. И мы даем возможность зрителю немножко помечтать вместе с нами. Вот. Ну и, конечно, с одной стороны, помечтать, с другой стороны, поиронизировать над тем, что, да, то есть персонажи, они какие-то, они аристократичные, они с чувством собственного достоинства. Что в наше время такое достоинство? Вот я иногда думаю об этом. Какое определение сейчас у этого слова?
Ну и?
Заинтриговали.
Ну и? Слушайте, а давайте даже... Мне даже интересно. Давайте сейчас вот посмотрим, какое настоящее определение.
Что такое достоинство?
Да, что такое достоинство? В наше время достоинство?
Давайте пока
смотрите. А еще, мне кажется, очень важна мысль в этом спектакле, которую я увидела. Это то, что не нужно никогда отчаиваться, опускать руки, ставить крест на человеке, думать, что он для тебя какой-то плохой, что он тебе зла желает. Потому что на самом деле все может обернуться совершенно по-другому для тебя.
Да.
И человек может быть хорошим, на самом деле, достойный, а не плохим.
Совокупность свойств, характеризующих высокие моральные качества, а также сознание ценности этих свойств и уважение к себе. Уважение в себе в наше время. Да. Что это такое?
Да.
Что это за чудо такое?
Ну, вот есть такое, не каждому дано, но есть
это
такое
стержень.
Чудо, да.
Да?
Я просто хочу сказать, для тех, кто не видел спектакль, я еще тоже не успел посмотреть, схожу обязательно, может быть, 10 декабря в театр имени Пушкина, что в спектакле та же самая тема, которая вот 100 лет назад было написано произведение, и откликается, сейчас то же самое происходит. Подавшись там сплетням, главная героиня начинает, значит, мужа ревновать, какой-то женщине, ну, там, другой героине, а мужу там, ну, начинает с ней как-то поигрывать и так далее. Не развеет, не говорит ей, нет, дорогая, что-то этого не было. А там совершенно по-другому поворачивается. И в сегодняшние дни это могло произойти точно так же.
Конечно, мне вообще кажется, что...
Все эти темы вечны.
Да, что все, что связано с взаимоотношениями между людьми, это все то, что будет отзываться в каждом в любое время. И дальше уже вопрос, да, определенный контекстуальный, как раз вопрос декораций, костюмов и так далее. Я тут вспомнил, было определение хорошей поэзии Марины Цветаевой. Я, конечно, сейчас не воспроизведу дословно, но оно заключалось в том, что хорошее стихотворение — это то, из которого нельзя достать одно слово и заменить его другим. Вот мы все, всей постановочной команды, и композитор, и художник по свету, и хореограф, и все-все-все-все, мы все старались сделать такой спектакль, чтобы каждый его элемент был обязательным, необходимым и незаменимым.
Это как актер, который играет австралийца, например.
Да.
Ну, да. Он как раз прям очень в тему попадает.
И Гера, это они что-то между собойчик уже тут устроили.
Да, посмотрели.
А то, что нужно ходить в театр, друзья мои. Так, надо ходить.
Знаешь, нас не приглашали.
Я вот как раз зашел на сайт смотреть, что там у нас билеты.
Да нет, приглашали, конечно. Я по поводу музыки...
Кстати, Макс, извини, на 10 декабря осталось очень мало билетов, я смотрела, поэтому, друзья, не пропустите. Потом следующий показ 25-го.
24-го, насколько я знаю, еще есть одна дата. Но 25-го, конечно, самая большая и громкая премьера с кучей звезд в числе гостей и так далее.
Я, возвращаясь к музыке, хотел еще вот что выяснить. А много ли остается неиспользованного после того, как вы что вот написали, и, ну, не вошло, не понравилось это, главному
это
режиссеру?
Это не то слово, но слава богу, это маленький композиторский секрет, но все-таки я вам его раскрою.
Давайте, мы любим.
А мы можем использовать ту музыку, которая не вошла в спектакль, в другом спектакле или в другой какой-то работе, так или иначе. Конечно, не в том виде, в оригинальном, поскольку любая мелодия может поддаваться бесчисленному множеству аранжировок и так далее, и так далее. Вот, но, конечно, но тот огромный объем работы, материал, который я проделываю для того, чтобы выпустить один спектакль, он, ну, не может остаться совсем впустую. Либо я выпускаю как просто отдельную авторскую работу, либо я могу им поделиться как... какой-то работы, которую я делал именно для конкретного спектакля, но в расширенной версии, то есть, да, выпустить какой-то альбом и так далее, это все еще вот там в моих планах.
Марк, а вот, например, вы, ну, вы же не постоянный состав, там меняются несколько составов актеров.
Нет, я в одном составе.
А, вы в одном, вы незаменимый. Как-то а если поехать куда-то там, не знаю, посидеть дома, полежать?
Вот такие вот зависимые отношения.
Ну, хорошо, ладно, пусть так будет, востребованность хороша сегодня. А, совершенно случайно, глядя на свой спектакль со стороны или слушая его, и вам не нравится, вы думаете, вот тут вот, ну, не то, надо было вот по-другому немножечко сыграть. Вы имеете право что-то изменить? Или вот все, что написано, уже либретто готово, все, музыка готова, и менять ничего уже нельзя?
Ну, так как я играю вживую на фортепиано, то никто никогда не проверит, какие не ноты на самом деле я там нажимаю.
Что вы имели в виду, да?
Что я имел в виду. Поэтому, в принципе, театр — это искусство живое, и у меня во время спектакля есть возможность вообще импровизировать. Просто, ну, разумеется, заданные какие-то уже мной самим, самому себе, в общем-то, темы. Вот, поэтому каждый спектакль, он чуть-чуть отличается от предыдущего, и... Я бы назвал это словом даже не просто отличается, а уточняется, поскольку я все ближе и ближе в этих импровизациях, и мне кажется, к какой-то задумке, к которой я изначально стремился.
Ну, поэтому многие актеры и не любят играть в театре, боятся театр, особенно голливудские, по той простой причине, что кино отсняли, 15 дублей сделали, выбрали лучший, а в театре невозможно сделать несколько дублей, это только несколько спектаклей, и то не факт, что через год ты будешь играть так же хорошо, как через 10
лет. Хотя, конечно, тут тоже есть опасения, вот у меня 3 декабря случится первая в моей жизни кинопремьера, фильм называется «Пять сыновей Марии». Я там в одной из главных ролей. И вот я впервые вижу себя.
Кинопремьера.
Ну, да, да. И вот я впервые вижу себя на большом экране и посмотрю, что из этих 15 дублей. В Доме кино будет премьера.
Супер.
И вот я узнаю, что же из этих 15 дублей, когда вошло, насколько же хорош я был в этих 15 дублях, или хочется каждый раз переиграть и еще попробовать, и еще.
Но, знаете, это как хирург. Ой, шовчик не такой, еще сделаю. А потом, что же я надел? Уже лица-то нету, уха нету, или там губ нет.
Я надеюсь, что все будет намного лучше, чем вы сейчас описываете.
Ну, это шутка
такая.
Да,
я знаю.
Я просто к тому, что еще хотел выяснить. Вот вы молодой человек, совершенно, ну, скажем так, юный, вот начинающий актер, талантливый. А вот это вот чувство уже того своей значимости вы ощущаете?
Это же ваш не первый спектакль, для которого вы писали музыку.
Что
ой,
вот
совсем
вы
не первый спектакль, конечно.
Становитесь.
Я писал и для Первого канала, ВГТРК, национальной медиагруппы. Для театра Наброна, МХТ Чехова. Сейчас мне предстоят прекрасные, удивительные премьеры. Театр на Цветном открывается, прямо на Цветном бульваре. Открывается МТС Лайв. И я композитор
проекта... пошла.
Да, композитор проекта «12 клоунов в поисках счастья». Премьера 12 декабря. Вот это, конечно...
Это название спектакля «12 клоунов».
«12 клоунов в поисках счастья».
А,
это
клоунов.
Клоунов.
А, я видел рекламу уже.
Да, конечно. Так. Не то слово. Вот, это будет первый спектакль, шоу, стык драматического театра и клоунады. Это вот первый такой клоунский театр. Говорят, что не только в России, но и в мире. Ну, я, конечно, не знаю, может быть, это реклама, а может быть, правда, приходите, узнаете.
Заинтриговали.
Да, сегодня столько всего, везде наприглашали, только билетов не дают.
И в самом крайнем случае, если кто-то вдруг с нашим «Говорит Москва» доберется до Новосибирска, 13 декабря у меня премьера в театре «Красный факел».
Я 11-го там буду.
Серьезно?
Ну, не знаю. Может быть, я бы хотел, пока не знаю.
Чувство значимости, конечно, какое-то, так или иначе, конечно, очень условно, привносит не то, сколько я уже сделал, а то, насколько мне интересно работать в моменте. Чувство значимости, ну или не значимости, а какой-то собственной ценности появляется в тот момент, когда я сам себе ставлю какую-то задачу, и мне удается здорово ее воплотить.
Но крышу пока не сносит, корона не царапает по потолку.
Сносит крышу, мне кажется, когда прислушиваешься к тому, что тебе говорят другие, и так за счет этого ты растешь. А мой рост, мне кажется, он происходит за счет меня самого в первую очередь. Во всяком случае, я к этому стремлюсь.
То есть никаких изменений вы в себе не замечаете? В плане характера, может быть, какого-то отношения к жизни?
Ну, уверенность, но мне кажется, уверенность. Mm-hmm. Чувство собственного достоинства.
Mm-hmm. И дай бог, пронесите это прямо через всю свою карьеру. Потому что бывают некоторые актеры, начинают, взлетают и пишут и там, и сям, и играют и там, и сям. А потом, как бы проходит пару лет, посмотришь на него, вот сидел молодой, прекрасный. А потом через два года приходит, такой, ноги на стол, такой там через губу разговаривает и так далее.
Через два года проверим.
Вы пугаете, да? Хорошо, проверим. Друзья, значит, 10 декабря будет предпремьерный показ, а 24-25 декабря к 110-летию камерного театра, значит, предшественника театра Пушкина, спектакль «Плохие и хорошие» на сцене театра имени Пушкина по Оскару Уальду. Марк Кондратьев и автор музыки, а также исполнитель одной из главных ролей. Приходите, смотрите. Марк, удачи вам.
Спасибо, Марк.
Благодарю.
Прекрасных премьер, еще год премьеры все равно
спасибо
это называется.
Большое,
да.
Конечно.
Спасибо вам.
И
Марина
вам
Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Оставайтесь с радио «Говорит Москва».